Ничто не подсказывало мне, где расположено место, в котором я находился. Похоже, я находился этаже на третьем, и освещенный квадрат окна слева внизу указывал, что на первом этаже тоже кто-то не спит. Так что я покинул комнату и отправился осматривать коридор. Слева он заканчивался стеной с зарешеченным окном. Еще я увидел четыре двери, по две с каждой стороны. Вероятно, они вели в такие же палаты, как моя. Я подошел к окну и выглянул наружу. Снова ночь, деревья и больше ничего. Развернувшись, я направился в другую сторону. Двери, 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 и ни под одной нет полоски света. Единственные различимые звуки — это шлепание моих ног в великоватых ботинках санитара. Позаимствованные у него же часы показывали 5:44. Металлический прут был заправлен за ремень и неприятно ударял по бедру при ходьбе. Через каждые 12 футов на потолке горела лампа дневного света в 40 ватт. Я дошел до последней двери правой части коридора, за которой был выход. Толкнув дверь, я убедился, что там все спокойно. Второй этаж был точь-в-точь таким же, как и мой, поэтому я пошел дальше вниз. Дойдя до первого этажа, я свернул направо в поисках двери, из-под которой будет пробиваться свет. Такая дверь нашлась почти в самом конце коридора, и я вошел, не потрудившись предварительно постучать. За широким полированным столом, склонившись к одному из ящиков, сидел молодой мужчина в роскошном домашнем халате. Эта комната уж точно не была похожа на больничную палату. Мужчина поднял голову, глаза его загорелись, губы шевельнулись, но, увидев выражение моего лица, он подавил в себе желание закричать, просто резко встал. Я закрыл за собой дверь и сочувственно произнес: «С добрым утром! У вас проблемы, доктор?» По-видимому, люди никогда не перестанут любопытствовать по поводу неприятностей, поэтому через 3 секунды, которые понадобились мне, чтобы пересечь комнату, он спросил: «Что вы имеете в виду?» «А я имею в виду, что собираюсь подавать на вас в суд за то, что вы держали меня здесь в заперти, и за то, что вы превысили свои служебные полномочия, а еще за незаконное применение наркотиков. Сейчас у меня как раз ломка, и я за свою неконтролируемую жестокость не отвечаю». Он выпрямился и сказал: «Убирайтесь отсюда». Я увидел на его столе пачку сигарет, закурил и ответил: «Сядь и заткнись. Поговорить надо». Он сел, но не заткнулся. «Вы нарушили сразу несколько правил нашей больницы». «Чудесно! Вот пусть суд и разбирается, кто больше виноват», — ответил я. «Отдайте мою одежду и личные вещи. Я выписываюсь».
«Вы не в том состоянии. Вас никто не спрашивает. Вещи сюда! Или ответишь за все перед законом?»
Он потянулся к кнопке на столе, но я оттолкнул его руку. «Не сейчас. Это нужно было сделать раньше, когда я только входил. Уже слишком поздно».
«Мистер Кори, вы были таким тяжелым пациентом».
«Кори. Так, значит, моя фамилия Кори», — подумал я. «Сам я сюда не ложился, но имею полное право выписаться, когда захочу. Теперь самое время. Об этом и поговорим».
«Но совершенно очевидно, что вы сейчас не в том состоянии, чтобы покинуть это заведение», — ответил он. «Я не могу этого допустить. Сейчас я позову кого-нибудь, кто проводит вас в палату и уложит в постель».
«И не пытайтесь, иначе у вас будет шанс лично проверить, в каком я состоянии. Лучше ответьте на пару моих вопросов. Во-первых, кто меня сюда определил и оплачивает счета на мое содержание?»
«Ну ладно», — вздохнул доктор, и его крошечные усики печально опустились. Открывая ящик стола, он потянулся рукой вглубь. Я насторожился.
«Мне удалось выбить пистолет еще до того, как он снял его с предохранителя. Автоматический кольт 32-го калибра. Подобрав пушку, я навел ее на доктора и повторил настойчиво. «Отвечайте! Вы, очевидно, предполагаете, что я опасен. Возможно, вы правы». Он слабо улыбнулся, закурил. Если он хотел продемонстрировать мне уверенность в себе, то допустил явную ошибку. Руки-то у него дрожали.
«Все в порядке, Кори, если вам от этого станет легче. Вас поместила сюда ваша сестра».
«Ничего себе», — подумал я. «Какая еще сестра?»
«Эвелина».
Это имя ничего мне не говорило. «Странно. Я 100 лет Эвелину не видел», — сказал я. «Она даже не знала, что я был в этих местах». Он пожал плечами. «Тем не менее...»
«А где она сейчас живет? Я бы хотел навестить ее».
«У меня нет ее адреса».
«А вы поищите».
Он встал, прошел к ящику с карточками и, порывшись в нем, вытащил одну. Я внимательно изучил ее. «Мисс Эвелин Флаумель». Нью-йоркский адрес мне был абсолютно незнаком, но я его запомнил. Судя по карточке, меня зовут Карл. Вот и еще одну новость о себе узнал. Хорошо. Я засунул пистолет за ремень рядом с прутом, естественно, сначала поставив на предохранитель.
«Ладно, хватит», — обратился я к врачу. «Где моя одежда и сколько вы мне заплатите?»
«После автокатастрофы от одежды остались только одни грязные обрывки», — сказал доктор. «И я должен вам напомнить, что у вас действительно были переломаны ноги, причем левая даже в 2 местах. Честно говоря, я вообще не понимаю, как вам стоять удается. Всего ведь 2 недели прошло».
«А, я всегда так быстро поправляюсь. Теперь насчет денег».
«Каких денег?»
«Ну как каких? За противозаконное содержание меня в больнице, накачивание наркотиками, ну и за все такое».
«Послушайте, не прикидывайтесь дураком».
«Да сам ты не прикидывайся. $1000 наличными меня вполне устроит. Причем прямо сейчас».
«Да я даже обсуждать тот вопрос не собираюсь».
«Ну, все же лучше будет, если мы его рассмотрим. Как ни крути, с добрым именем клиники придется проститься после моих заявлений. А я молчать не буду. Медицинское, профессиональное общество и газеты...»
«Это шантаж», — выдохнул он. «Но я на него не поддамся».
«Хоть сейчас, хоть потом, платить придется», — сказал я. «Меня устроит и после суда деньги получить, все равно. А вам дешевле обойдется заплатить сейчас».
Если он сейчас согласится, то я буду окончательно уверен, что мое предположение относительно неслучайности катастрофы верно. Он молчал, уставившись на меня. Не знаю, как долго.
«Вообще-то у меня, нет 1000 при себе», — сказал он.
«А сколько у вас есть?» После очередной паузы он вымолвил:
«Грабеж среди бела дня».
«Что вы, это взаимные расчеты, так что не стесняйтесь, сколько?»
«Ну, в моем сейфе сейчас около... $500.
«Доставайте». Он достал деньги из стенного сейфа, внимательно их пересчитал и сказал, что сумма составляет $430.
Я не хотел оставлять на стенках сейфа своих отпечатков, поэтому не стал проверять, все ли он оттуда вытащил. Просто взял предложенную пачку и положил во внутренний карман. «А где тут у вас ближайшая стоянка такси?»
Он назвал место. Я проверил его слова по телефонному справочнику, а заодно и уточнил, где нахожусь. Я настоятельно посоветовал доктору вызвать для меня такси. Во-первых, потому что я не знал, как называется это место, а во-вторых, потому что не хотел, чтобы доктор узнал, в каком состоянии моя память. К
Когда он вызвал машину, я услышал название «Частная клиника Гринвуда». Я затушил сигарету и вытащил из пачки следующую. Чувствовал я себя так, словно стопудовую тяжесть с плеч сбросил. Я уселся в кресло около книжного шкафа. «Ну, подождем», — сказал я, — «а затем вы проводите меня до двери». Он не ответил мне. И вообще, больше ни слова я от него не услышал.